Ничего удивительного, что Бомбарен так чертовски поспешно его сдал. Потому что Ниван мог привести отряд АГЗ ООН прямо к дверям сводного брата босса Фамилия. Ничего удивительного нет и в том, что Бомбарен взбеленился, когда явились мы, и снова стали копаться в этом деле. Наверное, я задел его, заговорив о показательной экзекуции на площади какой-нибудь деревни. Вероятно, он, Бекент, сделал для него нечто подобное, и мое предположение оказалось слишком близко к истине, чтобы он взволновался. Он думал, что я с ним играю, что на самом деле я пришел за его братом. Карлу вспомнилась Севджерта Кин, прислонившаяся к джипу Колин. Руки в карманах, куртка распахнута. Вот она делает небрежное движение, дав Бомбарену заметить кобуру с морстеховским пистолетом и явно предупреждая главу Фамилия, чтобы тот не лез на рожон.
«Севджи, тебе следовало бы все это услышать. Мы с тобой были чертовски близки к цели. Но ты велела мне не злорадствовать, потому что это непривлекательно».
Он с трудом сосредоточился на человеке в инвалидной коляске.
«Изабелла Гайоса жива?»
«Нет, она умерла несколько лет назад. Он, Бекен, вскользь упоминал об этом, когда мы с ним встретились в Нью-Йорке. Похоже, она выросла в крайней нищете, а такие вещи впоследствии, конечно, дают о себе знать. Насколько мне известно, сам Бомбарен выжил в детстве только по счастливой случайности. Все его братья и сестры умерли».
«Бомбарен знает, что у него был еще один сводный брат?»
«Нет, второго мы не задействовали. Для того, чтобы наладить нужные связи с Брэдбери и Уэльсом и быть при этом достаточно убедительными, хватило и он Бекенда. Это потребовало времени, но он уверил Фамилия на Марсе, что между кланами в Лиме и на Альтиплано пробежала черная кошка».
Исхудавшие плечи под серым шелком пижамы поднялись и опустились.
«Насколько я понимаю, это недалеко от истины».
«И Мерин не знал, кто его нанял?»
«Для начала Мерин не знал, что у него есть близнец. Как я уже сказал, он, Бекенд, обнаружил этот факт только благодаря ответу Скорпиона. У Мерина доступа к этим данным не было. Вы видели он, Бекенда? Он сделал пластическую операцию, когда в 94-м ушел в подполье. Между близнецами больше не было сходства».
Карл вспомнил, как почуял что-то знакомое в чертах другого 13-го в ту ночь, когда подстрелили Севджи.
«Нет, сходство осталось. Если искать его, то найдешь». «Ну, насколько я понимаю, наем Мерина шел по каналам марсианской фамилии. Сомневаюсь, что Мерин и он, Бекент, видели друг друга на экранах. Обе фамилии знали только, что там какое-то личное дело, и что тут, на Земле, для него понадобился определенный исполнитель, а именно Мерин, и если его не удастся задействовать, то сделки не будет».
«А Мерин?» — заинтересовался Нортон. «Что ему сказали?»
Еще одно пожатие хрупких плеч.
«Что на Земле у него остались друзья, которые хотят его возвращения и обеспечат новыми документами и возможностью исчезнуть без всяких хлопот. Мы придумали очень привлекательную упаковку».
Нортон ошеломленно покачал головой.
«Так он, Бекент, просто продал собственного брата? Близнеца?»
«Да, он, Бекент, им пожертвовал. Ну и что?» Ортис махнул рукой. «Они никогда не были знакомы и даже не встречались ни разу. Какая связь могла между ними возникнуть?»
«Да не в этом суть», — но теперь Нортон смотрел на Карла. «Христа ради, ведь это был его брат!»
«Суть именно в том», — тихо сказал ему Карл, «что 13-е не способны на абстрактную преданность, Том. Такими уж нас создали».
«Но Бомбарен!» — вскинул руки Нортон. «Совершенно абстрактные узы родства!»
Ортис издал сухой смешок.
«Да, он, Бекент, эксплуатировал их с большой выгодой для себя».
«Бомбарена использовали», — глядя сверху вниз на Ортиса, сказал Карл. «Так же, как и всех остальных.
как ответ Скорпиона, как гуманитарные ценности, как Онбекенда и Мерина. Все плясали под вашу дудку.
«Мистер Марсальс, поймите, пожалуйста».
«Достаточно». Карл схватил Ортиса под мышки и одним резким рывком вытащил из инвалидной коляски. Казалось, тот совершенно ничего не весит, а может, это подключился меж или гнев. Ортис трепыхался и пинался, но вяло. Карл мгновение словно держал директора Колин в объятиях, успев отступить от тревожной кнопки на подлокотнике, а потом аккуратно положил его на полированный деревянный пол.
«Погодите, вы же не можете...»
Но голос Ортиса был таким же слабым, как его сопротивление. Карл опустился на колени и прижал руку к груди директора Колин, чтобы тот лежал спокойно. Склонился к нему и с бесстрастным лицом сказал.
«Я вас знаю, Ортис. Повидал таких, как вы, вещающих с каждого экрана и каждой трибуны на двух планетах. И вы нахер никогда не меняетесь. Вы лжете Губажовым и лжете себе, чтобы Губажовым проще было вам поверить. А когда начинаются смерти, выражаете сожаление и придумываете оправдания. Но в конечном итоге вы делаете все, что делаете, потому что считаете, будто имеете на это право, а на остальное вам плевать. Если вы действительно подозревали Джеффа Нортона, если вы знали, что он за человек, то могли бы прижать его, узнать имена тех, кто в этом участвует».
«Это был Танака», — сказал Нортон, становясь над Ортисом. «Только Танака, и все».
Карл кивнул.
«Вы могли прекратить шантаж, как только он начался. Но раз Танака и Джефф Нортон смогли вас шантажировать, значит, рано или поздно на это осмелился бы кто-нибудь еще. Кто-то из тех, кто знал о Вайоминге, и это могло произойти в любой момент. Какой бы пост вы ни занимали, ответ Скорпиона висел бы над вами, как дамоклов меч, до самой смерти. Вы никогда не были бы в безопасности. А тут вы увидели шанс устроить генеральную уборку и воспользовались им. И неважно, какова цена».
И тут Карл неожиданно понял еще одну вещь.
«А знаете, Ортис, из вас вышел бы отличный 13-й. Вам не хватало для этого только физической силы, мощи. Но, думаю, вы всегда могли найти кучу губажовов, которые обеспечили бы их вам».
«Хорошо».
Ортис перестал сопротивляться. В его голос вернулась сила. Он заговорил, ясно и с нажимом.
«Послушайте меня, пожалуйста. Если вы меня сейчас убьете, у меня в тело вживлены датчики жизненных показателей. Они под кожей, внутри меня. Вам ни за что их не найти. Тут за считанные секунды будет реанимационная бригада».
«Мне не потребуется так много времени», — сказал ему Карл.
Ортис сломался. Его лицо пошло морщинами, глаза закрылись. Когда он открыл их, там стояли слезы.
«Но я хочу жить», — прошептал он. «Хочу идти дальше. У меня много дел, которые я должен сделать».
Холодная, леденящая, пульсирующая ярость. Карл почувствовал, как она исказила его лицо.
«Как и Севджер Текин. Пожалуйста, поверьте мне, мистер Марсалис, я глубоко сожалею...»
Карл наклонился ниже.
«Мне не нужны ваши сожаления».
Ортис сглотнул и каким-то образом сумел собраться.
«Тогда у меня есть к вам просьба», — хрипло проговорил он. «Пожалуйста, разрешите мне, по крайней мере, позвонить родным. Поговорить с ними, попрощаться».
«Нет». Карл втянул Ортиса себе на колени, одной рукой обвил его шею, а другой придержал голову.
«Я здесь не для того, чтобы облегчить вашу кончину, Ортис. Я пришел забрать должок».
«Пожалуйста».
Карл сделал резкое движение, и шея Ортиса сломалась, как трухлявая ветка. каждом углу палаты зазвучал однообразный тревожный перезвон, этакое рыдание горюющего сообщества губажовов. «Не стало могущественного и состоятельного человека!»
«Поднимайтесь, собирайтесь, сбивайтесь в кучу! На воле хищник!»